Беседа 11. Видев же Иоанн, многие фарисеи и саддукеи, грядущие на крещение Его, рече им: «Рождение ехидного! Кто сказал вам бежать и от будущего гнева?» Глава 3, стих 7. 1. Почему же Христос говорит, что они не верили Иоанну? Потому что это была не вера, если они не приняли того, о ком Иоанн проповедовал. Они, по-видимому, внимали и учению пророков, и словам законодателя, и однако Христос обличал их в невнимании, потому что они не приняли того, о ком предрекали пророки. «Аще бо бысте, веровали Моисееве», — говорит он, — «веровали бысте мне». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 46. И впоследствии, когда Христос спрашивал их: «Крещение Иоаннова, откуда бе?» Они так рассуждали между собою: «Аще ли речем? От земли боимся народа. Аще речем с небесе, речет нам. Почто убо неверовости ему». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 25 и 26. Из всего этого таким образом видно, что они приходили к крещению и крестились, но не пребывали в вере проповеданному. И евангелист Иоанн открывает нам их злобу, когда, говоря о посланных спросить крестителя: «Или я ли ты, Христос ли ты?», тотчас прибавляет: «Послание же беху от фарисей». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 21 и 24. Так что же? А простой народ разве не точно так же думал? Правда говорит, но только простой народ думал так по простоте сердца. Фарисеи же хотели уловить его. Так как, например, было известно, что Христос придет из веси Давидовой, а Иоанн был от колена Левиина, то они и предлагали ему коварный вопрос, чтобы в самом его ответе найти случай напасть на него. Это видно и из дальнейшего. Несмотря на то, что он и не дал тех ответов, каких они ожидали, они все-таки нападают на него, говоря: «Что убо крещаеши, аще ты неси Христос?» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 25. Но чтобы тебе еще более увериться в том, что фарисеи приходили креститься с одними мыслями, а простой народ с другими, послушай, как показал это евангелист. О простом народе он говорит, что он приходил и крестился от Иоанна, исповедуя свои грехи. А о фарисеях говорит уже не то, но вот что: «Видев же многие фарисеи и саддукеи грядущее рече, рождение ехидного, кто указал вам бежать от будущего гнева?» Какая высота духа! Как сильно говорит он к людям, всегда жаждавшим крови пророков, людям, ничем не лучшим змей! С какой свободою он обличает и их самих, и родивших их! Так скажешь: свобода велика, но вот что надобно спросить: имеет ли она какое-либо основание? Ведь он видел их не согрешающими, но кающимися. Казалось бы, поэтому он должен был не порицать их, а похвалить и принять за то именно, что они, оставив город и свои дома, пришли слушать его проповедь. Что же мы на это скажем? То, что он обращал внимание не на настоящие обстоятельства, не на то, что происходило, но видел тайные их помышления, которые открыл ему Бог. Так как они величались своими предками, что и было причиной их погибели, и повергло их в беспечность, то он исторгает самый корень их гордости. Потому же и Исаия называет их начальниками содомскими и народом гоморским, А другой пророк говорит: «Не якоже ли сынови Ефиопстии вы есте?» Книга пророка Исаии, глава 1, стих 10, книга пророка Амоса, глава 9, стих 7. Так все их предостерегают от этого предрассудка, смиряя их гордость, бывшую для них источником бесчисленных зол. Но ты скажешь: пророки справедливо так поступали, потому что они видели их согрешающими. Здесь же почему и для чего делать это Иоанну, когда он видит их уже покорными? Для того, чтобы еще более смягчить их. Если же кто со вниманием рассмотрит его слова, то и в самом обличении откроет похвалу им, потому что эти слова были произнесены им от удивления, что они, хотя и поздно, но все же могли сделать то, что казалось некогда невозможным. Следовательно, и самое обличение их Иоанном означает более желание привлечь их и расположить к покаянию. В то время, когда он, по-видимому, поражает их, он открывает и прежнее их великое нечестие и вместе с тем их дивную и неожиданную настоящую перемену. Как это могло быть, говорит он, что они, будучи детьми таких родителей, и так худо воспитаны, начали раскаиваться? Откуда такая перемена? Кто смягчил суровое их сердце? Кто исцелил неисцельное? Смотри, как он с самого начала поразил их, говоря о гиенне. Не о обыкновенных бедствиях, сказал он им, как, например, кто внушил вам бежать от врагов, нашествия варваров, плена, голода и язвы. Нет, он угрожает им другим наказанием, о котором они еще не имели ясного понятия, говоря таким образом: кто указал вам бежать от будущего гнева? Второе. Справедливо назвал Иоанн фарисеев и порождением ехидны. Подобно тому, как это животное убивает мать его рождающую и является на свет, как говорят, разгрызая у ней чрево, так и они поступали, убивая своих отцов и матерей и раздирая своими руками учителей. Впрочем, Иоанн не останавливается на одном обличении, но предлагает и совет. «Сотворите, — говорит, — плоды, достойные покаяния» — Евангелие от Матфея, глава 3, стих 8, потому что недостаточно только удалиться от нечестия, но надобно показать и великую добродетель. «Не делайте же, — говорит он им, — того, что для меня противно, а для вас обыкновенно, и не возвращайтесь к прежним порокам, только смирившись на малое время». Мы уже не в таком положении, как прежние пророки. Настоящие обстоятельства отличны от прежних и выше, потому что ныне грядет Сам Судья и Господь Царства, чтобы возвести нас к высшему любомудрию, воззвать на небо и привлечь в тамошние обители. Потому-то я и говорю о гиенне, что теперь как награды, так и наказания вечны. Итак, не оставайтесь в прежних ваших пороках, не указывайте по обычаю в свою защиту на благородство ваших предков Авраама, Исаака и Иакова. Впрочем, этими словами он не возбранял им называться потомками этих святых, но возбранял слишком полагаться на это, пренебрегая добродетельную жизнью. Говоря так, он раскрывал и настоящие их мысли, и предрекал будущее. Действительно, они и после того еще говорили: «Мы отца имеем Авраама, и никому же работахам ни коли же». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 33. Так как это особенно побуждало их к гордости и приводило к погибели, то Иоанн прежде всего и обличает этот порок. Смотри же, с каким уважением к патриарху приступает он к их исправлению, сказавши: «Не начинайте глаголоте отца имамы Авраама», не сказал: «Патриарх не может принести вам никакой пользы», но с какой-то кротостью и ласковостью. То же самое дал разуметь словами: «Может Бог от камня сего «Воздвигнути чада Аврааму» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Некоторые говорят, что здесь Иоанн указывает на язычников, называя их иносказательно камнями. Но, по моему мнению, слова эти заключают в себе другую мысль. Какую же? «Не думайте, — говорит, — что если вы погибнете, то патриарх уже останется бездетен. Нет, нет. Богу возможно и от камней дать ему детей и продолжить род его так, как и сначала так было, потому что от камней быть людям все то же, что родиться младенцу от бесплодной матери». Так и пророк, указывая на это, говорит: «Воззрите на твердый камень, из него же иссечени бысте, и в юдоль потоки, из нея же ископани бысте. Воззрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, породившую вы». Книга пророка Исаии, глава 51, стихи 1 и 2. Итак, напоминая им об этом пророчестве, он показывает, что как с самого начала Бог чудесным образом соделал Авраама отцом как бы из камня, так и ныне это возможно. Примечай, как он их и устрашает, и поражает. Не сказал, что уже воздвиг, чтобы они не пришли в отчаяние, но что может воздвигнуть. Притом не сказал, что может людей воздвигнуть от камней, но гораздо более родных чад Аврааму. Видишь ли, как он их отводит от плотских мыслей и надежды на предков, чтобы они в собственном покаянии и смиренном мудрии имели надежду на спасение. Видишь ли, как он, истребляя в них мысль о родстве по плоти, вводит родство по вере? Третье. Но примечай, как он и последующими словами умножает их страх и возбуждает в них беспокойство. Сказав, что может Бог от камня сего воздвигнуть и чада Аврааму, он тотчас присовокупил: «Уже и секира при корени древа лежит». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 10. Вся речь его вселяет ужас. И он, по самому образу своей жизни, мог говорить очень свободно. Да и они требовали сильного обличения, потому что уже давно огрубели. «Сказать ли вам, — говорит он, — что вы имеете лишиться родства с патриархом и увидите других, воздвигнутых от камения, получающих ваше достоинство? Но наказание ваше этим не ограничится, оно прострется далее. Уже бо, — говорит, — секира при корени древа лежит». Ничто не может быть ужаснее этого выражения. Ты видишь уже не серп летящий, не ограду разрушенную или виноградник потоптанный, но острейшую секиру. И что еще ужаснее, лежащую при дверях. Не веря пророкам, они часто говорили: «Где есть день Господень? И да приидет совет святаго Израилева, да разумеем». Книга пророка Исаии, глава 5, стих 19. Так как предсказания часто исполнялись по прошествии многих лет, то чтобы лишить их и такого утешения, он угрожает им близким бедствием, что и выразил словом «уже», присоединив еще «при корени». «Нет уже, — говорит, — никакого расстояния, но при самом корени лежит. Не сказал при ветвях или при плодах, но при корени, научая их, что в случае их нерадения они подвергнутся ничем неотвратимым бедствиям и без всякой надежды избавления. И это потому, — говорит, — что пришедший не есть уже раб, как приходивший прежде, но сам Господь всяческих, в руке которого страшное и ужасное наказание. Впрочем, устрашив их таким образом, он не попускает им впасть в отчаяние. Как раньше, он не сказал, что Бог уже воздвиг, но что может воздвигнуть и чада Аврааму, чтобы и устрашить их, и в то же время утешить. Так точно и здесь. Не сказал, что секира уже прикоснулась к корню, но что лежит при корени, близ него, чем исключает всякое замедление. Впрочем, хотя и полагает в такой близости, но самое посещение ставит в зависимость от вашей воли. Если вы покаетесь и сделаетесь лучшими, то и секира эта будет отнята от корня, ничего ему не сделавши. Если же будете делать то же, что и прежде, то и секира не замедлит с корнем исторгнуть дерево. Для того именно она и не отнимается от корня, и лежа при нем не посекает его, чтобы вы, с одной стороны, не предались беспечности, а с другой убедились бы в том, что еще можете, хотя и в краткое время спастись, если покаетесь. Таким образом, он всячески умножает их страх, чтобы пробудить их и привести к покаянию. Действительно, отпасть от предков, видеть других на своем месте, быть при дверях опасности и подвергнуться неизбежному злу, что он означает через корень и секиру, все это достаточно к тому, чтобы и самых беспечных людей возбудить и соделать деятельнейшими. На то же самое и Павел, указывая, говорит: «Слово сокращено сотворит Господь на всей земли». Но не бойся, или лучше бойся, но не отчаивайся. Ты еще можешь надеяться на перемену. Приговор еще не произнесен, и секира еще не начинает посекать. Что в самом деле препятствовало бы ей посекать, когда она уже при корени, а лежит для того, чтобы внушаемым страхом исправить тебя и сделать способным приносить плоды? Для того-то он и присоединяет всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо. Сказав «всяко», этим он опять истребляет всякую надежду на благородство предков. «Будь, — говорит он, — потомок самого Авраама, имей своими сродниками бесчисленных патриархов, но если сам ты не принесешь плода, то понесешь лишь двойное наказание». Этими словами он устрашает и мытарей, потрясает и сердца воинов, впрочем, не повергает их в отчаяние, а только отводит от всякой беспечности. Слова его, внушая страх, предлагают и великое утешение, потому что выражение «еже плода добра не творит» показывает, что древо, приносящее плод, свободно от всякого наказания. Четвертое. Но скажут: как мы можем принести плод, когда нам угрожают посечением, когда остается уже так мало времени и конец уже приближается? «Можешь», — отвечает он, — «потому что от тебя не требуется плода такого, какой приносит дерево. Плод древесный требует и много времени, и зависит от перемен погоды, и много также требует попечения, но тебе стоит только захотеть, и дерево тотчас прозябнет. К такому плодородию весьма много способствует не только свойство корня, но и искусство самого земледельца. Итак, что бы ни стали говорить, что ты нас смущаешь, стесняешь и делаешь нам насилие, полагая секиру и угрожая посечением, в самом наказании требуешь от нас плода, Иоанн, в доказательство того, как легко приносить плоды, присоединяет: «Ас убо, крещаю вы водою, гряды же по мне, креплей мне есть. Ему же несмь достоин разрешить ремень сапог. Той вы крестит Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. Этими словами он показывает, что нужны одно только желание и вера, а не труды и подвиги. И как легко креститься, так легко и перемениться и сделаться лучшими. Потрясши таким образом их душу страхом суда, ожиданием наказания, напоминанием о секире, отчуждением их от предков, приведением новых чад и двояким наказанием, посечением и сожжением, смягчив всеми способами их жестокосердие и возбудив в них желание избавления от этих зол, он, наконец, начинает беседу и о Христе. но не просто, а отдавая ему великое преимущество и потом полагая различие между ним и собою, чтобы не подумали, что он говорит это из одного угождения, сравнивает то, что дает каждый из них. В самом деле он не тотчас сказал, ему же не сам достоин разрешить ремень сапог его, но показав прежде недостаточность своего крещения, которое ничего более не могло сделать, как только привести их к покаянию. Поэтому и не сказал водою оставление, но покаяние. Говорит и о крещении Христа, преисполненном неизреченных даров. «Чтобы ты, — говорит, — слыша, что Он по мне грядет, не стал презирать Его, как уже после пришедшего, познай силу Его дара, и ты ясно поймешь, что я не сказал ничего лишнего, ни даже надлежащего, сказав, не смь достоин, разрешите ремень сапогу». Итак, когда ты слышишь, что он креплей мне есть, не думай, чтобы я говорил это только по сравнению. Я не достоин быть даже в числе рабов его и самых даже последних рабов, и в служении ему воспринять даже самую низкую должность. Вот почему он не просто сказал сапоги, но ремень сапогов, что считалось самым последним делом. Потом, чтобы ты не подумал, что это сказано по смирению, он приводит в доказательство самые дела. «Той вы крестит Духом Святым и огнем». Видишь, какова мудрость крестителя? Когда сам проповедует, то говорит все страшное и ужасающее, когда же посылает ко Христу, то уже говорит кротко и утешительно. Не говорит уже ни о секире, ни о древе посекаемом и во огонь вметаемом, ни о будущем гневе, но указывает на отпущение грехов, отнятие наказания, оправдание, освящение, искупление, усыновление, братство, участие в наследии и обильное излияние Святого Духа. Все это разумел он под словами «крестит вы Духом Святым», выражая этим иносказанием обильное излияние благодати. Не сказал «даст вам Духа Святого», но «крестит вы Духом Святым». Присоединением же слов «и огнем» еще более выражает силу и могущественное действие благодати. Пятое. Представь же, каково должно быть расположение слушателей при той мысли, что они скоро будут подобны пророкам, и при том величайшим из них. Для того-то ведь он и упомянул об огне, чтобы их привести на мысль об этих мужах, поскольку почти все являвшиеся им видения были открываемы огнем. Так Бог беседовал с Моисеем в Купине, так беседовал со всем народом на горе Синайской, так говорил с Иезекиилем среди херувимов. Смотри же, как он возбуждает слушателя, сказавший наперед о том, что имело быть после всего. В самом деле, сперва надлежало свершиться закланию Агнца, истреблению греха, разрушению вражды, потом погребению и воскресению, и, наконец, уже пришествию Святого Духа. Но обо всем этом он пока еще ничего не говорит и наперед поставляет последнее. То, для чего совершилось и все прочее, и что особенным образом могло показать достоинство Христа. И это делает он для того, чтобы слушатель после того, как узнает, что он в такой силе получит Святого Духа, спросил самого себя, как и каким образом это возможно при столь сильном владычестве греха. И чтобы, заметив в нем такое смущение и готовность к слушанию, сказать тогда и о страдании, так как после того никто уже не мог этим соблазняться, ввиду ожидания такого дара. Вот для чего он снова взывал «се, Агнец Божий, вземляй грехи мира». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Не сказал «оставивший», но «вземляй», что означает «большее попечение», так как не все равно просто оставить и воспринять грех. Первое не сопряжено ни с какой опасностью, а последнее соединено со смертью. И еще говорил, что Христос есть Сын Божий. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 34. Впрочем, и эти слова не давали еще слушателям ясного понятия о Его достоинстве, потому что из них они не могли еще заключить, что Он есть истинный Сын. Между тем, из обильного подаяния Духа это становилось уже несомненным. Потому-то и Бог Отец, посылая Иоанна, первым признаком достоинства в лице, имевшем явиться, поставил следующее: «Над него же узреши святаго Духа, сходяща и пребывающа, то и есть крестяй Духом Святым». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 33. Вот почему и сам Иоанн говорит: «Аз видих и свидетельствовах, яко сей есть Сын Божий». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 34. Так как через то делалось уже несомненным и это последнее. Далее, высказав приятное и тем ободрив и успокоив слушателя, он снова начинает теснить его, чтобы тот не впал в беспечность. Таков уж был народ иудейский, что среди благ он скоро приходил в расслабление и делался хуже. Потому Иоанн снова угрожает ему, говоря: «Ему же лопата в руце его». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 12. Раньше он сказал о наказании, а здесь показывает уже и судью, и представляет вечность казни. «Плевы, — говорит он, — сожжет огнем неугасающим». Отсюда ты видишь, что Господь тварей есть вместе и делатель, хотя в другом месте и об Отце тоже сказано: «Отец мой делатель есть». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 1. Так как прежде говорит он о секире, то чтобы ты не подумал, что это дело требует труда и неудобно в развлечении, он другим примером поясняет и его легкость, показывая, что весь мир в его власти, потому что он не стал бы наказывать тех, которые не его. Теперь все перемешано между собою, и хотя пшеница блистает, но лежит вместе с плевелами, как на гумне, а не как в житнице, тогда же будет большое различие. Где же те, которые не верят гиенне? Иоанн два действия приписывает Христу: крестить Духом Святым и предать неверующих огню. Итак, если должно верить первому, то и последнему также необходимо. Потому-то он и поставил два предсказания вместе, чтобы одно, уже исполнившееся, уверяло и в другом, еще не исполнившемся. Точно так же и сам Христос весьма часто делает, иногда в одних и тех же вещах, а иногда в противных, заключая два пророчества. И одно из них исполняет здесь, а другое обещает исполнить в будущей жизни, чтобы исполнившееся пророчество самых упорнейших удостоверяло и в том, которое еще не исполнилось. Так, например, тем, кто для него все оставил, он старицею обещает воздать в настоящем веке и даровать жизнь вечную в будущем, и через настоящее воздаяние уверяет и в несомненном получении будущего. Точно так же в настоящем случае поступил и Иоанн, сделав два предсказания, то есть что Христос будет крестить Духом Святым и что сожжет огнем неугасаемым. 6. Итак, если бы Христос не крестил каждодневно Духом Святым апостолов и всех того желающих, то ты мог бы сомневаться и в другом. Если же то, что, по-видимому, было выше, труднее и непостижимо для ума исполнилось и ежедневно исполняется, то почему же ты не почитаешь истинным того, что легко и понятно? Итак, сказав «Той крестит Духом Святым и огнем», и обещав здесь множество благ, Иоанн тотчас, чтобы ты от этого не сделался беспечным, оставив все прежнее, указывает на лопату, означая этим будущий суд. «Не думайте, — говорит он, — что достаточно одного крещения, хотя бы вы после жили нечестиво. Нет, нам нужно еще много добродетели и любомудрия. Таким образом, от секиры он ведет их к благодати и воде крещения, а вслед за этим угрожает лопатою и огнем неугасающим. Между теми, которые еще не приняли крещение, он не делает никакого различия и просто говорит: «Всяко древо, не творящее плода добра, посекается». Евангелие от Луки, глава 3, стих 9, указывая этим на казнь, ожидающую всех неверных. А по крещении делает некоторое разделение, так как многие из веровавших имели вести жизнь, недостойную веры. Итак, никто не должен быть плевелами, никто не должен быть легким в веянии или до того предаваться худым склонностям, чтобы они всюду легко увлекали его. Если ты прибудешь пшеницею, то хотя бы и постигло тебя искушение, не потерпишь никакого зла, так как и на гумне зубчатые колеса телеги не раздробляют пшеницы. Если же ты смешаешься с слабой соломой, то и здесь будешь претерпевать несносные бедствия, угнетаемый всеми, и там постигнет тебя вечное наказание. Действительно, все таковые, еще до будущей пищи, здесь бывают пищей безумных страстей, как солома для бессловесных животных, и там опять будут веществом и пищей огня. Если бы Иоанн прямо сказал, что Христос будет судить дела наши, то его слова не так бы легко приняли. Но употребив притчу, в которой все выражалось, он внушил большее убеждение, и слушатель с большую охотою увлекался им. Потому и Христос большей частью беседовал с ними таким же образом, употребляя в речи своей подобие гумна, жатвы, винограда, точила, поля, мрежи, рыбной ловли и всяких других обыкновенных, окружающих их предметов. То же самое сделал здесь и Креститель. Он представил сильнейшим доказательством своих слов дар Духа Святого. «Кто столь могущественен, — говорил он, — что может отпускать грехи и даровать Святого Духа, тот тем более может сделать и то». Замечаешь ли, как здесь уже предуказывалось и таинство воскресения и суда? Почему же, спросят, он не сказал о тех знамениях и чудесах, которые вскоре имели совершиться через Христа? Потому что дарование Духа было величайшим из всех чудес, и все остальные ради этого только и были устроены. Указав главное, он и все обнял: попрание смерти, истребление грехов, уничтожение проклятия, освобождение от продолжительной борьбы, вход в рай, восхождение на небо, общение с ангелами, участие в будущих благах, получение Духа служило залогом всего этого. Таким образом, сказавши об этом, он уже сказал и о воскресении тел, и о знамениях, имеющих быть при этом, и об участии в Царстве, и о тех благах, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Все это подано нам вместе с тем даром. Следовательно, излишне было и говорить о тех знамениях, которые вскоре имели последовать, и судить о которых предоставлялось по очевидности, а надобно было сказать о том, в чем они сомневались, именно, что Христос есть Сын Божий, что Он несравненно превосходит Иоанна, что Он вземлет грехи мира, что Он подвергнет суду дела наши, что наша жизнь не ограничивается только настоящим, но что каждый получит праведное наказание за гробом. Всего этого еще нельзя было представить наглядно. Седьмое. Итак, зная это, будем рачительны, доколе находимся на гумне. Здесь еще можно и из плевел обратиться в пшеницу, так как и из пшеницы многие сделались плевелами. Не будем же ослабевать, не будем увлекаться всяким ветром, не будем отделяться от братьев наших, как бы они ни казались малы и незнатны. Ведь и пшеница, хотя по величине менее плевел, но по свойству лучше их. Смотри не на внешнее величие, так как оно уготовано огню, но на то твердое и неразрушимое уничижение пред Богом, которое не может быть ни посечено, ни сожжено огнем. Ради этих уничиженных только и долготерпит Бог плевелом, чтобы от обращения с ними эти последние соделались лучшими. Для того еще и нет суда, чтобы мы все вообще получили венцы, чтобы многие от лукавства обратились к добродетели. И так убоимся, слушая эту притчу, так как огонь этот неугасаем. Ты скажешь, как он может быть неугасаемым? Но не видишь ли ты солнце, которое всегда горит и никогда не угасает? Не видишь ли также купину, горящую и несгораемую? Итак, если и ты хочешь избегнуть огня, то отложи жестокосердие, и ты не испытаешь его. Если ты здесь поверишь этим словам, то когда отойдешь в жизнь загробную, не увидишь огненной пищи. Если же здесь не будешь верить, то там хорошо узнаешь ее на опыте, но тогда уже невозможно будет избежать ее. Мучение, определенное проведшим жизнь неправедно, неизбежно. Впрочем, и одной только веры недостаточно. И бесы трепещут пред Богом, но при всем том не избегнут мучения. Поэтому нам должно проводить жизнь с великим рачением. Потому-то и мы часто собираем вас сюда не для того, чтобы вы только приходили сюда, но для того, чтобы вы получили и какие-нибудь плоды от пребывания здесь. Если же вы будете выходить отсюда без всякого плода, то хотя бы вы всегда ходили сюда, ваше хождение и присутствие ничего не будет значить. Если и мы, когда посылаем детей к учителям и видим, что они ничему не научаются, сильно негодуем на учителей и часто посылаем их к другим, то чем мы будем извинять себя, если не будем прилагать хотя такого же старания к добродетели, какое оказываем в отношении к этим земным занятиям, и будем всегда носить домой пустые листы? Притом здесь учителя и лучше, и больше их. В каждом собрании мы представляем вам учителями и пророков, и апостолов, и патриархов, и всех праведных, и при всем том нет никакой пользы. Пропев два или три псалма и кое-как совершив обычные молитвы, вы расходитесь, думая, что этого достаточно для вашего спасения. Слышали ли вы, что говорит пророк, или лучше сам Бог через пророка? Людие сии устно мечтут мя, сердце же их далече отстоит от меня. Книга пророка Исаии, глава 29, стих 13. Пусть же не будет сказано то же и про нас. Поэтому изгладь буквы, или лучше те начертания, которые дьявол напечатлел в душе твоей, и принеси мне сердце, свободное от всех житейских смятений, чтобы я мог написать беспрепятственно на нем то, что хочу. Теперь ничего нельзя видеть в нем, кроме дьявольских письмен, хищения, любостяжания, зависти и злобы. Потому-то я, когда беру ваши листы, не могу даже и читать их. Я не нахожу тех букв, которые мы написываем вам в дни воскресные, и с которыми отпускаем вас, но нахожу вместо них другие, негодные и искривленные. Мы стираем эти буквы и пишем буквы духовные, а вы, выйдя отсюда, предаете сердца ваши действиям дьявола и опять доставляете ему случай написать в вас свое вместо вашего. Какое же отсюда выйдет следствие? Если я и не буду говорить, об этом уже знает совесть каждого. Впрочем, я не перестану исполнять мою обязанность и писать в вас правильные буквы. Если же вы будете разрушать наш труд, то нам предстоит несомненная награда, а вам немалая опасность. Впрочем, я не хочу говорить ничего тягостного. 8. Я опять только прошу и молю вас, подражайте в этом случае хотя прилежанию малых детей. Они прежде всего заучивают начертания букв, потом стараются узнать их в сложении и, наконец, таким путем доходят и до чтения. Будем и мы поступать так же. Разделивши добродетель на части, прежде всего научимся не клясться, не приступать клятвы, не злословить. Потом, переходя к другой букве, научимся не завидовать, не любить плоти, не угождать чреву, не упиваться, не быть жестокими и нерадивыми. От этих добродетелей опять перейдем к духовным и будем стараться о воздержании и презрении чрева, о целомудрии, правде, презрении славы, о кроткости и сердечном сокрушении. Все это совокупим вместе и напишем в душе нашей. И во всем этом мы можем упражняться дома со своими друзьями, с женою, с детьми. Начнем же пока с первых и легчайших добродетелей. Так, например, с воздержания от клятвы. И этим начальным уроком будем непременно заниматься дома, ведь и дома много препятствий этому занятию. Раздражает слуга, возбуждает гнев оскорбляющая жена, доводит до угрозы клятвы глупое и своевольное дитя. Итак, если ты дома, будучи постоянно раздражаем всем этим, удержишься от клятвы, то сможешь легко воздержаться от нее и в обществе. Точно так же перестанешь и браниться, если не будешь бронить ни жены, ни раба, никого другого из своих домашних. Жена, часто похваляя кого-нибудь и жалуясь на свою участь, побуждает злословить похваляемого. Но ты не доходи до того, чтобы злословить его, но все переноси великодушно. Равным образом, если видишь, что слуги твои хвалят других господ, не смущайся, но будь великодушен. Пусть дом твой будет местом борьбы и подвижничества в добродетели, чтобы, обучившись хорошо здесь, ты мог с великим искусством обращаться и в обществе. Таким же образом поступай и с тщеславием. Если постараешься не тщеславиться пред женою и слугами, то легко преодолеешь эту страсть и в обращении с другими. Хотя везде болезнь эта тяжка и мучительна, но особенно в присутствии жены. Если, следовательно, мы здесь разрушим ее силу, то легко преодолеем ее и в других случаях. Таким же образом будем поступать и с прочими страстями, ежедневно подвизаясь и упражняясь против них дома. А чтобы для нас легче был этот подвиг, наложим на себя и епитимию, если приступим к какую-нибудь из предположенных обязанностей. Пусть служит нам и епитимия. не вред причинит она нам, а приобретет награду и принесет величайшую пользу, когда мы, например, осудим себя на строгие посты, на земные поклоны или на другое какое-нибудь трудное дело. Таким образом, отовсюду мы приобретаем великие выгоды, и здесь будем вкушать сладость добродетельной жизни, и будущее получим благо, и будем всегдашними друзьями Божиими. А чтобы опять не случилось того же, чтобы вы, подивившись сказанному здесь по выходе отсюда, не бросили беззаботно книгу ума вашего и не подали бы дьяволу случая изгладить написанное в ней, для того пусть всякий, придя домой, призовет жену свою, расскажет ей то, что выслушал, возьмет ее в помощницу и с этого же дня вступит на это прекрасное поприще, укрепляя себя елеем Духа Святого. Если во время этого подвига ты упадешь не один раз, не отчаивайся, но опять вставай и подвязайся, и не отступай до тех пор, пока не увенчаешься блистательным венцом победы над дьяволом и стяжания добродетели не скроешь в безопасном хранилище. Когда же утвердишь себя в навыке такого благого любомудрия, то уже не будешь более приступать к каких-либо заповедей по нерадению, потому что привычка по крепости подобна будет природе. Как легко спать, есть, пить, отдыхать, так же легко для нас будет и исполнение добродетели. В награду за это мы получим чистое удовольствие, достигнем тихой пристани, будем наслаждаться постоянным спокойствием и, направив наш нагруженный сокровищами корабль в тот день к тому граду, удостоимся неувидаемых венцов, которые досподобимся получить все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне, присно и во веки веков. Аминь.